Умный?
Да не дурак. Заходи.
В эту субботу после 17 часов в программе «Без дураков» представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. «Без дураков» в субботу после 5 вечера.
Неэфирное эхо.
Открытая Россия выяснила, стоит ли доверять адвокатам по назначению и почему этот важный институт гражданского общества превращается в придаток следствия. Читайте блог Зои Световой на нашем сайте.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Вот она.
Реклама.
Израильский туроператор Israelux приглашает вас посетить страну трех морей и отведать израильскую кухню. В это воскресенье после 16 часов в программе «Галопом по Европам» вы не только узнаете о лучших ценах на майские праздники, но и станете свидетелем настоящей дегустации израильских блюд в прямом эфире. Представитель туроператора Israelux привезет их с собой прямо из солнечного Израиля.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем здравствуйте, Сергей Корзун, это я. Сегодня у меня в гостях Михаил Швыдкой. Здравствуйте, Михаил Ефимович.
Здравствуйте.
Наши тут понаписали, что вы представитель президента по международному культурному сотрудничеству. Так оно и есть.
Да, совершенно справедливо.
До сих пор мы с вами...
По особым поручениям. Да,
посол по особым поручениям. Куда вас посылают? Интересно сейчас сотрудничать
вот позавчера,
культурно.
Я позавчера прилетел из Таджикистана, например, из города Куляб, где мы проводили такую правовую программу «Культурная столица СНГ», «Культурная столица Содружества». И в этом году две культурные столицы Содружества. Это не столичные города, как правило, а это Куляб в Таджикистане и, соответственно, Воронеж в России. Я думаю, что такие программы помогают просто, не, повторю, не столичным городам немножко развить инфраструктуру культуры. Потому что, скажем, для Куляба эта потребность существует, большая причем. Либо просто привлечь внимание городу, потому что Воронеж, я считаю, что Воронеж за последние там годы, когда там губернаторствует Алексей Гордеев, сделал просто такой рывок во многих отношениях, с моей точки зрения, даже недостаточно замеченный. И там происходят события, которым столица завидует, скажем, Платоновский фестиваль июньский, например. Ну, и многое-многое другое, там много всякого хорошего. А в Кулябе я был, я давно не был в Таджикистане, и должен вам сказать, что меня несколько вещей и поразило, и огорчило, и обрадовало, потому что до сих пор, повторю, очень трепетное отношение к России. И где бы мы ни были, я не самый большой на свете начальник, да, и поэтому были какие-то контакты, ну, абсолютно простые. Там, да.
Да. И ну, у вас, правда, должности покрупнее бывали, да, еще вспомним об этом.
Говорю, да. И отношение к России трогательное, а при этом, скажем, да, есть проблемы, и в Таджикистане она особенно острая, потому что многие люди хотят найти работу в России. Это проблема русского языка, конечно. Но вообще, тема русского языка – это одна из таких сфер моих постоянных забот и волнений, потому что, как вы знаете, за последние там 25 лет, вот после распада Советского Союза, восточного, вот, Варшавского блока, Варшавского договора, я думаю, что ареал распространения русского языка сократился на 70, наверное, миллионов. То есть, если раньше этот ареал был 200, там, 350 миллионов человек с Восточной Европы там, и так далее, то сейчас, я думаю, 280. Стали вот русский язык для того, чтобы его сохранить, нужно, как мировой язык, нужно прилагать огромные усилия, конечно.
Ну, и потом еще плодиться и размножаться надо, вроде как, по заветам-то. Естественным образом его распространять.
Делать, конечно, но естественным образом распространять. Но я считаю, что, понимаете, у русского языка есть все возможности, но не до конца, с моей точки зрения, используемый. То это вопрос вообще не языка. Я всегда говорю, когда мы беседуем там, на эти темы с разными учеными людьми, я говорю, что проблема русского языка не в том, что там, кому-то захочется прочесть Толстого в подлиннике. Таких людей, я думаю, достаточно мало в мире. А вот и понять, что в России можно найти хорошую работу, что Россия страна, где можно реализовать себя. Вот это будет стимулировать развитие русского языка. И что самое главное, будет стимулировать развитие образования, высшего образования на русском языке. Потому что, вот, скажем, ситуация в сопредельных странах с нами, вот нового зарубежья, скажем, они могут выполнять европейскую хартию языков. Есть такая европейская хартия языков, где по закону меньшинство имеет право на получение среднего образования на национальном языке. Это относится ко всем языкам во всем европейском сообществе, в странах, которые входят в Совет Европы. Но если нет образования на высшем языке, то, естественно, родители будут предпочитать, чтобы дети лучше знали язык той страны, где они живут, нежели свой родной язык. Вот это такая, вроде бы такая правильная декларация языков, а с другой стороны, она в какой-то степени лукавая. Поэтому вот в Таджикистане там, ну, есть проблемы, там, при том, что мы вот фонд гуманитарного сотрудничества СНГ, я являюсь сопредседателем от России, он, это, пожалуй, единственная страна, где мы успели сделать хороший учебник русского языка как иностранного, и это, в общем, помогает таджикским школам, но и все время не хватает русской литературы, особенно в сельских районах, потому что я там был в одной сельской школе, где учительница, которая приехала с Урала 40 лет назад в Таджикистан, ну, вышла замуж, видимо, я не стал уж там подробно выяснять ее биографию, она еще меня попросила, говорит, пришлите художественную литературу на русском языке. Я должна на чем, на каких-то, так сказать, книжках учить своих детей.
Это, ну, вот в домашних коллекциях много, и кое-кто так уже избавляется, наверное. Так,
ну,
что,
сегодня
я думаю, кинуть клич на эхо Москвы, да, собрать, да, люди соберут.
А для, вот, там, скажем, Таджикистана, я думаю, Узбекистана, такого рода на бумажных носителях книги, это до сих пор огромная ценность.
О ваших разных ипостасях, чтобы понять, о чем будем говорить сегодня, сегодня о чем не будем. Вы ведь государственный чиновник, да? Ну, а в нынешнем министре культуры-то, наверное, не будете говорить как-то этикой, природной вроде как. Это невозможно, да. Но о проблемах зато поговорим.
О проблемах,
насколько я понимаю.
О любых проблемах, а конкретно о Владимире Станиславовиче, с которым у нас такие добрые человеческие отношения, я не хочу просто...
Хорошо.
Считаю, что это некорректно.
Настаивать не буду. Я, собственно, и не сомневался, что вы так ответите, поэтому... Дальше копать в эту сторону.
Я заполняю декларацию как государственный чиновник группы А.
Да, телевизионный карьеры, что ваши? Что с культурной революцией? Уже я посмотрел последний выпуск, даже специально поинтересовался, поискал. 13-й год, по-моему, было больше.
Вы знаете, нет, там происходит, вот с моей точки зрения, такая, ну, так, тяжелая история, потому что на канале «Культура», суть по всему, так я понимаю, не очень хорошо с деньгами. И они делают следующее, что, как мне, как ведущему, кажется неправильным совсем. Я прошу прощения у моих коллег, это вообще не место, где это тоже надо обсуждать. Через одну. Одна программа из архива, одна программа новая.
А, то есть снимаются новые
мы
части,
мы сняли новые программы, да, но пока в эфир они... Мы сняли... То есть я сегодня снимаю не 32 программы в год, как это было раньше, а иногда было и 36. А я снимаю в лучшем случае, наверное, новых 16-18. И мне очень неудобно перед публикой, потому что публика все-таки включает культурную революцию и хочет смотреть новую программу, а может попасть на программу, которую она видела прежде. Да? И, естественно, старается показывать те программы, на которых я не слишком там изменился за последние там, 2-3 года. Они не показывают программы 14-летней давности. Да и некоторые программы не покажешь, потому что сейчас там не покажешь программу «Без мата нет русского языка». Или... Хотя русский фашизм страшнее немецкого, я думаю, что было бы сейчас вполне уместно.
Здесь тема, которая возвращается удивительным образом.
Но я повторю, это вопрос такой материальный, но еще, так сказать, понятно, что телевидение переживает, как и радио, довольно сложный период, сокращение там, финансовых возможностей. Я никого в данном случае не сужу, но, понимаете, мне очень не хочется, чтобы телевидение все-таки в консервах хорошо, когда еще это художественное вещание. И вот я сейчас на канале «Культура» заново посмотрел, ну, не все подряд, к сожалению, но лекции Лотмана, они хороши. Несмотря на то, что они были записаны там много лет назад. А все-таки культурная революция, при том, что она старается брать какие-то темы достаточно такие академические, она все-таки, ну, живет в текущем моменте, так или иначе. Поэтому я думаю, что вот такая вот ситуация не очень хорошая. Я думаю, что мы поговорим с руководством канала, но я буду поищу денег, в конце концов, на то, чтобы все-таки мы снимали тот объем, который нужен для того, чтобы все программы были новые. Вот я полагаю так.
О театре. Значит, о телевидении поговорили. Теперь у меня на очереди записано о театре. В свое время, как театровед, вы посещали там 300 и даже более спектаклей в год было дело.
Да, теперь правда, не писали. Да. Я писал. Ну, я, поскольку профессиональный театральный критик, то я считал, что ходить в театр каждый день – это обязательно. И мои дети выросли на том, что вместо того, чтобы водить их в парк Горького, они меня до сих пор пеняют этим, и кататься на колесе обозрения, я их таскал в театры, и, в общем, они выросли на каких-то там разных театрах, и провинциальных, и столичных. Но...
Сейчас по поговорке чукча не читатель, писатель, свой театр есть, другие уже не ходите.
Я имею в виду, вы знаете, театр хожу, я хожу, все-таки стараюсь ходить. Меньше, значительно меньше, потому что, во-первых, нет времени. Я действительно много времени провожу в Московском театре мюзикла, и надо наблюдать за спектаклями, надо смотреть, как что там происходит.
А ваша должность или позиция в этом театре? Вы художественный руководитель?
Я художественный руководитель, все, художественный точка. Руководитель. Потому что я наемный работник, как человек, находящийся на государевой службе, я имею право заниматься творческой и научной работой. Поэтому,
и преподавательской.
И преподавательской. Раз, поэтому в Московском театре мюзикла я художественный руководитель в высшей школе культурной политики и гуманитарной, там, значит, культурной политики и управления в гуманитарной сфере в МГУ. Я научный руководитель, а не декан. Ну и так далее. То есть я везде могу занимать должности, которые не имеют никакого отношения к распределению денег, там, чего-то такого. Но...
Вы еще пишете, наверное, для себя хотя бы чего-нибудь.
Или... Я пишу колонку в «Российскую газету». Каждую среду тупо. Это дисциплина мозгов. Там, ну, не как тупо, уж как получать, но тупо.
И наверняка еще и книжка есть какая-нибудь.
Нет, я сейчас пишу. Ну, нет. Я вообще, знаете, я понял, что я не хочу никогда в жизни писать не буду. Наверное, мемуаров. Это вот это самое последнее занятие презренное. Сейчас я... Нет, сейчас, поскольку я занимаюсь одним мюзиклом, который я хочу снова сделать, я говорил уже об этом, по-моему, а может и нет, я сейчас начал работать как бы над двумя проектами. Один проект у нас – это «Преступление и наказание», то, что делает Андрей Кончаловский. Гениальная музыка Артемьева, очень хорошие стихи Ряшенцева. И мы сейчас вот уже вовсю работаем над этим проектом. Идет кастинг. Нам нужно найти Сонечку и Раскольникова. Уже там больше 1000 анкет. Мы отсматриваем это все. И... Потому что там очень сложная музыка, помимо всего прочего. Хороший очень английский художник. Такой Мэтью Вилли. Очень хороший художник английский. И очень хороший хореограф Юрий Посохов, который сейчас ставит в Большом театре «Герои нашего времени», балет. Но вообще он американский, он живет в Америке и работает в Америке много лет. И вот мы его пригласили в качестве хореографа. И Андрей Сергеевич Кончаловский, который будет режиссером этого спектакля, он вынашивал эту идею долго. А это вот большой мюзикл. И да, все уже понятно. Мы 2 года работали над новой редакцией. Ну, даже существует новый мюзикл, ну, как бы новый мюзикл, потому что из 4,5 часов оперы мы сделали 2,5 часа, там, 2:40, отпали какие-то персонажи, изменились сюжетные ходы разные. Ну, в общем, но сейчас уже идет работа с готовым материалом. А я ломаю голову, я очень хочу сделать мюзикл о Марлен Дитрих и Ремарке по их переписке. Там такая сволочная немножко история, потому что у Ремарка, у Марлен Дитрих был такой безумный роман со стороны Ремарка, прежде всего. Подробности говорить не буду, это вообще тема такая отдельная. Она вернула его к жизни мужской, в полном смысле этого, такого физиологического смысла этого слова. С 1937 приблизительно по 1941 год. Роман длился вообще всю жизнь, до смерти Ремарка в 1970 году, но потому что во время войны Марлен Дитрих ушла к Жану Габену, А в 53-м году...
Какие имена?
А в 53-м году Ремарк женился на Гадар, которая была женой Чарли Чаплина, такой замечательной актрисы голливудской. И Марлен Дитрих жутко не советовала это делать, и писала ему письма, и все сплетни голливудские о ней пересказывала. В отместку за это, когда умер Ремарк, то Гадар сожгла все ее письма к нему. Потому что его письма остались у Марлен Дитрих, и это потрясающая литература.
Вот из этого я хочу...
Жуткий капитализм. Американский просто такой... такой американского империализма. Да. Но поскольку Марлен Дитрих была, с моей точки зрения, такой абсолютно выдающейся женщиной, актрисой, музыкантом потрясающим, тонким, то мне хочется из этого сделать какую-то такую историю любви, но настоящую.
Сами будете писать, да?
Нет, есть немецкая... Вот сейчас я начал об этом думать, потому что появилась немецкая пьеса, радиопьеса. Потом в Deutsche Theater поставили спектакль. Я сейчас ее дочитываю, пьесу по-немецки, а мне не очень нравится, потому что немножко лезодрама, такая драма для чтения, такой милый лжец. А там же кипели страсти. Вообще, мне очень хочется сделать... Видите, я всегда студентам объясняю одну вещь, что если... точно я цитирую Жванецкого в данном случае. От секса рождаются плохие люди, а от любви хорошие. Вот разница между любовью и сексом – это как между балетом и, ну, не знаю, физкультурой. Вот я хочу сделать спектакль о любви. А это очень важно. Потому что роман – это одно, а секс – это другое. Понимаете? Роман, я имею в виду такое отношение. Да. Ну вот. И потом еще будем делать «Принцессу цирка» с нашими друзьями, с семи канадскими, «Семь пальцев» цирком. Мы хотим делать «Принцессу цирка» с цирком. Вот это театр.
Классную поэтому... историю искусно рассказываете, да.
Поэтому я сейчас сломаю голову, как сделать спектакль о Марлен Дитрих и, значит, Марии Ремарке. Очень хочется. Очень хочется.
А пока было все о Золушке, еще что-то было довольно просто там.
Ну, не то, что просто. Все о Золушке, это... затейливая история. Там Олег Глушков такого там насочинял вместе с авторами, с Сережей Плотовым, а до этого Дима Быков к этому руку приложил. Просто было то, что мы писали с Кортневым. Мы писали тоже историю любви, все имена не выбирают. Но должен вам сказать, что наш первый спектакль, это поразительно. На него вдруг появился спрос. Нас приглашают на гастроли там в Нижний Новгород, Воронеж, еще куда-то. И публика ходит так, как будто это премьера. Ну, бывает такое. Ладно, я не буду хвастаться театром. Не приходите. Я вас однажды видел, вы улизнули от меня. Я видел,
было,
как вы пришли
было. В театр. Живу рядом. Далеко не всегда собираюсь, живу рядом, поэтому захожу.
Но улизнули. Я хотел вас хоть чаем напоить.
Вы, кстати, и приглашали кого-то. Довольно любопытно было. На стыке как-то так и артистизма, и цирка, и прочее. Вот мне недавнее представление.
Ну, «Семь пальцев». Вы приезжали канадцы. Это замечательные ребята.
Мы дружим. Там не только канадцы, насколько я понимаю.
Там две русские девочки. Что, команда, что да. Такое канадский цирк? Это обязательно две русские девочки, три мальчика из Брюсселя, один француз, три латиноамериканца. Все это вместе называется канадский цирк. Два монгола, которые еще выдаются за японцев. Там, ну, как обычно.
Все понятно. А классику? Ну, уж напоследок о мюзикле. Там какой-нибудь «Jesus Christ»,
нет,
там «Призрак оперы».
Нет, не хочу этого делать. Я объясню, почему. Я преклоняюсь перед тем, что делает Дмитрий Богачев, когда он делает со Stage Entertainment свою историю, и когда они берут лицензии и делают по лицензии западные мюзиклы. Но я этого делать не хочу. Я этого не понимаю, не чувствую. И потом я хочу рассказывать свои истории. Вот я считаю, что сейчас очень важно рассказать историю о любви. Значит, мы придумываем Ремарк. Мне кажется, что важно рассказать историю о том, что в мире стало много жестокости, и эта жестокость перестала трогать людей, и она перестала вообще нас будоражить, потому что мы смотрим столько крови, и столько происходит вокруг событий, и мы вдруг перестали чувствовать предел убийства. Вот знаете, когда сегодня стали вдруг легко говорить о ядерной войне, комментаторы там какие-то, я вздрагиваю. А мне кажется, что вот эта легкость отношения к смерти... Даже к смерти человечества, не только к смерти отдельного человека, хотя разницы нету на самом деле. Она в сегодняшнем мире пугающая. И в этом смысле... И поэтому я хочу считать преступление наказанием, понимаете? Вот в чем вся история. И заниматься театром хочется для себя. Но в театр хожу, я хочу сказать вам, я недавно посмотрел спектакль, который меня глубоко взволновал. Это «Вальпургиева ночь» у Марка Захарова. Uh-huh. А взволновал он меня, и я очень обрадовался за Марка Анатольевича. Дело в том, что вот это поколение режиссеров и актеров, у них очень серьезное отношение к жизни. Я вдруг понял, что у них очень серьезное отношение к жизни. Во-первых, и во-вторых, они владеют каким-то странным искусством. Вот в этом спектакле у Марка это есть абсолютно. Я как пробую написать об этом, как очень трудно. А, понимаете, он ставит спектакль по Венчике, Ерофееву, там соединение «Москва-петушки», «Вальпургиева ночь», пьеса, которую печатали в журнале «Театр». И я тогда познакомился с Ерофеем, который произвел мне невероятное впечатление. Абсолютно светлый человек был. И вот Марк ставит этот спектакль. Казалось, он устраивает нам очную ставку, нам, русским людям, вот с этим великим русским писателем, который размышляет вообще о жизни, о смерти, прежде всего, о чем еще размышляют русские писатели. И, казалось бы, мы видим перед собой бездны. Но Захаров владеет таким художественным каким-то ключом, что он все-таки подводит тебя к катарсису. Ты не выходишь с ощущением безнадеги, что вот все мы, мужики, алкоголики, пьяники, бабники, бессмысленно прожившие свою жизнь, а ты, у тебя начинает совесть трепетать. И тебе, в общем, не то чтобы стыдно, но ты, вот после этого хочется жить как-то чуть-чуть по-другому. Это когда-то Музиль сказал замечательную фразу, Роберт Музиль, великий австрийский писатель. Он сказал, когда его спросили, а что остается после искусства? Ну, это обычный русский вопрос. Зачем искусство остается после искусства? Но ему задали это, по-моему, где-то во Франции, что ли, вопрос. Он сказал, после искусства остаемся мы, изменившиеся. Вот ты выходишь после спектакля Марка, изменившийся. Был очень неплохой спектакль у Сергея Женовача в студии по «Москве петушки». Но этот спектакль Захарова меня очень взволновал. Я сегодня студентам лекцию читал утром и сказал, каждый русский человек обязательно должен прочесть Венедикта Ерофеева. И потому что приготовиться к смерти без романа «Москва петушки» невозможно.
Тогда то, с чего хотел начать вообще программу, а уже ближе к середине получилось, два ключевых слова. Первое из них тогда будет «Левиафан». «Левиафан». Громкая история.
Вы знаете, у меня позиция всегда простая. Я очень люблю, когда наседают на какой-нибудь кинофильм или какой-нибудь спектакль, там, типа «Тангейзера», потому что «Левиафан» и «Тангейзер».
Ну, «Тангейзер» был второе слово, так что еще поговорим.
Это абсолютная. Да. Знаете, если я не ошибаюсь, кто-то из сюрреалистов французских, я думаю, что это Аполлинер, потому что уж очень поэтично, хотя это мог и Бретон сказать, но, по-моему, Аполлинер. Он сказал, искусство относится к жизни так же, как нога к колесу. Да, вот я еще раз, поскольку это радио, я еще раз повторю. Искусство относится к жизни так же, как нога к колесу.
Параллельно, или фиолетовый.
Да. Вот это, поэтому нужно понять, что нельзя прикладывать, как бы сказать, матрицу жизни к искусству. Это разные вещи совершенно. И отсюда очень многие проблемы. Я думаю, нам надо будет сейчас прерваться.
Не, у нас есть еще минут, поэтому да, можно вполне говорить, поговорить, да. Потому что тут вопрос не только.
Когда в студию входят ведущие новостей, я вздрагиваю, хочу быть дисциплинирован.
Я могу сказать,
я думаю, вот поэтому это очень серьезные проблемы, на самом деле. Это относится ко многим явлениям художественным. И отношение искусства и жизни не измеряется уж точно уголовным кодексом. Потому что, ну, не измеряется. Вот нравится это кому-то или не нравится, не измеряется.
А искусство и деньги государство же финансирует.
Ну, понимаете, в чем
вопрос
дело.
Вы решали,
если вы говорите о «Левиафане» или о «Тангейзере», ну, видите ли, в чем дело. Ну, когда-то Васильевич Ключевский написал замечательную фразу о массовом искусстве. Он сказал, массовое искусство хорошо уже тем, что отвлекает людей от чего-то еще более дурного. Искусство государство субсидирует не произведение искусства. Я считаю, что это неправильный вообще подход. В принципе, оно субсидирует социальную терапию, когда люди приходят в театр вместо того, чтобы бывать друг друга на улицах. Это совсем серьезное, это серьезное капиталовложение в социальную
стабильность. Прикрылись авторитетами. Сейчас до вашей точки зрения дойдем во второй части программы. Короткий перерыв.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, сегодня в гостях в программе «Без дураков» Михаил Швыдкой. Я буду добивать вас, вашу позицию вытаскивать.
Добивайте.
Помощь зала прошу. Галина Слама пришла мне на помощь. Вопрос. Михаил, поясните позицию нынешней власти. Налоги люди платят независимо от своих убеждений, вкусов, взглядов. Почему распределение средств из бюджета в культурной сфере зависит от вкусов и взглядов властей? Как вы решали этот вопрос,
будучи министром культуры? Видите ли, в чем дело? Я тут все очень просто. Дело в том, что на самом деле у меня позиция крайне простая. Она и была очень простая. Министр культуры вообще не должен иметь эстетических вкусов. Министр культуры, как любой чиновник высшего ранга, не должен иметь идеологических пристрастий.
То есть гастрономических,
это моя позиция.
Не отказываете, да, гастрономических, ради бога.
Даже эротических. Но, поскольку это не входит в компетенцию Министерства культуры. Угу. Понимаете? Но я сейчас говорю только о себе. Так, вот моя позиция была таковой. Я это говорил. Потому что я, например, я к современному искусству относился и отношусь сейчас, к современному, к наиновейшему, концептуальному искусству. Да? Я отношусь, это как-то вне пределов моих постоянных интересов. Да? Но при этом я понимал, что нужно финансировать современное вот это концептуальное искусство. Тогда родилась идея Московского биеннале. Но параллельно с этим я понимал, что нужно как можно быстрее вернуть церкви все памятники и начать их реставрировать, потому что исторически был нанесен огромный урон институту церкви за время большевизма. Поэтому я, честно говоря, многих вещей не понимаю иногда, когда одни и те же люди, восхваляют Сталина и, одновременно являются воцерквленными людьми, то это довольно сложная для меня конструкция, потому что Сталин в 1943 году, с одной стороны, вытащил из лагерей священнослужителей, с другой стороны, он, когда Ворошилов в 1948 году хотел открыть церковь, опять написал такую абсолютно матерную резолюцию, грубо говоря, по этому поводу. Матерную, критическую. Угу. Я говорю только это для того, что история Советского Союза, России вообще достаточно сложна. И в историю параллельно, если говорить об истории культуры, то вошло, помимо, сейчас не говорю, русский роман 19-го столетия, новаторство в области кинематографа, но русское, изобразительное искусство знали, во всяком случае, раньше в мире, потому что приложили много усилий, чтобы эта картина несколько подвинулась, но, в принципе, есть два великих пласта. Русская иконопись и авангард. Начало, конца 19-го, 900-е, 10-е, 20-е годы. Вот между этими двумя великими нишами, не могу сказать, двумя великими традициями русского искусства, ни в коем случае, сейчас меня могут обвинять, опять чувство верующих обвиняю, оскорбляю, потому что я сравниваю Малевича Кандинского или кого-то еще с иконописью. Не хочу никого оскорблять. Вот великая традиция русской иконописи и авангард. Вот так в мире знают русскую живопись, пока иконопись не испортил Ушаков. Но вот между этими двумя полюсами и есть русское искусство, и надо поддерживать и одно, и другое. А что нравится мне лично, какая разница? Я вообще читаю детективные романы, например. Да? Люблю Льва Валова. А как министр должен поддерживать вот это, да? Потому что есть гений Мусоргский и гений, Глинка и Чайковский, а есть гений Прокофьев и гений Шостакович, которые да, которые дали толчок всей современной мировой, во многом, так сказать, обрели мировую современную музыку. Поэтому тут, мне кажется, должна быть абсолютная полифоничность. И, полифония, у греков есть такое слово симфония. А симфония – это вот такое соединение всего в некое, да, единство. Это относится не только к музыке, а вообще относится к жизни общества там, и так далее. Поэтому сегодня... Да, абсолютно. Когда я там был министром, я считал, если толстые журналы, надо поддерживать и наш современник, хотя я не поклонник, там, скажем, большой Станислава Куняева, хотя у него были очень хорошие стихи там лет какое-то время тому назад. Не поклонник, говорю я ясно, совершенно четко, да. Я считал, что там, потому что есть великая традиция там, Василия Белова и Валентина Распутина, которые столько гадостей про меня написали, когда я был министром, что я там не читал прежде никогда в таких количествах, но их, они были гениями русской литературы. Были, и никуда не денемся от этого. А с другой стороны, есть там направление, условно говоря, Пастернак, там, Мандельштам там, и так далее. Есть журнал там «Знамя». И, ну, и так далее. То есть, я считаю, что проблема в одном должна быть полифония. Что касается «Левиафана» и «Танкизера», чтобы тут не...
Нет, «Танкизер» не отдельная история.
Нет, я вам сейчас хочу, сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что вот сейчас мы слышали новости, да? И вот, естественно, как коллега, я, поскольку знаю хорошо посла нашего в Польше, то, что ему запретили выступать в Ягеллонском университете, а ситуация крайне простая. Люди уже, раньше люди не понимали друг друга, но старались понять. А сейчас люди не слышат друг друга и не хотят услышать. И это относится не только к международной политике. Вот, хотя в сегодняшний там, диалог Россия и там, Европа, диалог Россия и Америка, это диалог, который как бы, ну, вот наши партнеры, там, да, они не хотят слышать, не понимать. Я уже про понимание не говорю. Слушать не хотят. Вот. И это сегодня, к сожалению, распространяется и на некоторую внутреннюю жизнь общества.
Так это Тангизеров, в какую расщелину между иконописью и Кандинским попал как раз Тангизер-то?
Ну, видите, в чем проблема? Вот кто-то возникает вообще. Эта тема не для короткой радиопередачи, не для короткого ответа.
Давайте остановимся.
Я могу сказать основную вещь.
Протестов в церкви. И роль суда, кстати говоря, который в первой инстанции стал на
позицию. Значит, я объясню вам, что мою позицию. Вся история искусства – это десакрализация. Понимаете? Вся история искусства – и это выделение искусства из культа. Потому что если вспоминать, как рождалась, там, скажем, трагедия, или она рождалась из мистерий, она рождалась из религиозного ритуала. Почему потом уже в 20-м столетии, там, скажем, Питер Брук или там Гротовский, они пытались, наоборот, сакрализировать и, так сказать, вернуть ритуал. Или там в 20-е, в 30-е годы, условно говоря, Поль Клодель во Франции и Томас Эллиот в Великобритании начинают писать религиозные, гениальные религиозные пьесы, возвращаясь к доренессансному театру. Они возвращаются к мистерии, к традиции литургической драмы, потому что в 20 веке тема веры – это острейшая проблема. Но история искусств – это десакрализация. Это когда иконопись превращается в персону, в бытовой портрет. Я сейчас говорю о русском искусстве. Когда вся история, там, скажем, Микеланджело, вся история искусства, это в каком-то смысле до конца XIX века, это приближение к реальной жизни. А что значит приближение к реальной жизни? Десакрализация. Это серьезнейшая тема. И вот так вот в легкую ее не решить, потому что я сейчас не буду говорить о конкретном даже спектакле. Я его не видал. Но я просто прекрасно понимаю, что, вот вы поймите, мы живем тоже в странном пространстве, да, в мировом, да, Иисус Христос суперстар в советское время был религиозной пропагандой, и его запрещали поэтому. Сегодня на него нападают, потому что считают, что он оскорбляет чувство веры, это антирелигиозная пропаганда. С точки зрения вообще канона «Мастер и Маргарита» это оскорбление чувств верующих. Вот с точки зрения серьезного отношения к церкви, канону, к истории Христа. Я уж не говорю там про возьмите Анатолия Франца. Возьмите поэзию вагантов. Кто такие ваганты? Попы Растриги. В средние века. Попы Растриги, которые оскверняют культ самыми разными способами. Я не говорю, они даже, так сказать, там, я не беру традицию маркиза де Сада, да. Я беру сейчас традицию вот, поэзии средневековой, которая дала очень многое мировой поэзии, светской, повторю. Это серьезнейшая тема.
Ну, вообще, когда... возможно вот оскорбление чувств верующих сразу, если уже и расширить фактически до Шарли Эбдо и до нашей дискуссии?
Вообще, я считаю, что мир настолько сегодня хрупкий, что у художника должна быть ответственность, безусловно, перед обществом, перед самим собой, потому что сегодня, как бы сказать, эту хрупкость... Нельзя жить... Нельзя в стеклянный дом кидаться... В стеклянном доме кидаться металлическими шариками, да? Ответственность существует. Она не меньше, чем право на свободу слова. Это диалектика, как бы сказал товарищ Гегель.
Состав уголовного преступления, ответственность...
Да. Я считаю, что вообще, надо сказать, это... Дело в том, что с точки зрения, с моей точки зрения, повторю, я не вижу. Я как бюрократ, я говорю, есть закон, его надо исполнять. Да? Но с точки зрения вообще такого, ну, здравого смысла, чувство не есть юридический термин. Чувство. Понимаете, да? Оскорбить вас словом, сказать, что вы мерзавец, подлец, это оскорбление. А эмоции, чувства, это очень тонкий момент. Меня может оскорбить, извините, меня вот мы сидим вот в студии, да, вот мне может показаться, задник, что здесь
цветовое сочетание.
Да, что здесь вообще что-то нехорошее. Я был сейчас там, скажем, в замечательном музее в Таджикистане, там в такой сыне Хатлоне, это 9-11 век, да? Но мы же знаем все, что зороастрийская вся. Ну, иранская, да, изобразительность, она в себе содержит свастику. Им сказать, ребята, вы пропагандируете нацизм. Хотя, понятно, да? Придумать можно все, что угодно. Вообще, есть же еще другая вещь. Ну, в какой-то степени атеизм тоже вера.
Ну, можно сказать, но...
да. Да, потому что как есть математическое доказательство бытия Бога, так есть математическое доказательство его небытия.
Да, об этом говорят часто. Да? Вы оскорбляете чувство неверующих,
да,
в конце
вот
концов.
Атеизм же тоже вера. И я не верю в то, что есть, да? Потому что разумно это тоже рационально довольно сложно доказать. Но это, значит, это вообще очень все непросто. У меня такой, в этом смысле, я человек... Вот моя жизнь научила меня одному. Сегодня высшей ценностью является компромисс. Высшей ценностью. Сегодня в такой, не так мир устроен, что высшей ценностью является компромисс. Потому что как только мы начинаем не поступаться принципами, мир начинает катиться в общем катастрофе. Понимаете? И поэтому в этом вопросе я считаю, что да, у художника есть ответственность своя. Но поверьте мне, для того, чтобы быть, оценить, насколько это является преступлением или нет, ну, поверьте мне, я уверен, я преклоняюсь перед юристами. Преклоняюсь. Но для этого мало быть даже высококвалифицированным юристом.
Но все-таки что делать? Тангейзера лучше снять?
Нет,
или Левиафан
что-то Ну, поймите, вообще ничего не надо снимать. Да это глупости все. Это все глупо. Вообще не надо ни запрещать ничего, ни снимать ничего. В принципе, всегда можно было договориться. Я уверен, что всегда можно... Я знаю достаточно... Ну, по старой жизни у меня были контакты с митрополитом Новосибирским и Берским, с владыкой Тихоном. Всегда можно найти компромисс, не раздувая ненужную историю. Потому что есть еще одна тема очень важная. Взаимоотношения интеллигенции и церкви. Среди интеллигенции современной, которая занимается вот концептуальным искусством. Есть немало выцеркленных людей.
Понимаете? Ну, и немало атеистов есть.
Да, и в том числе молодых людей, да. Понимаете? И если серьезно, так сказать, думать о там, сохранении и развитии там, православия в России, то следующее поколение должно быть молодыми. Да? И в этом смысле отношения интеллигенции и власти не последнее дело. Потому что все-таки интеллигенция вербализует очень многое. В том числе и какие-то идеи власти. Так же, как она вербализует идеи церкви среди людей, которые сегодня работают вместе с церковью и просто являются, так сказать, огромное количество людей, выдающихся, с моей точки зрения. Там, скажем, труд «Православная энциклопедия», который много лет редактирует Сергей Кравец, такой выдающийся просто, я считаю, православный мыслитель. 36 томов издали. Это колоссальный труд. Но это вовсе не означает, что людей, которые... Я, между прочим, в эту энциклопедию пишут люди и неверующие. Понимаете, да? Это все слишком тонкие вопросы, чтобы вот таким вот... Ведь я уверяю вас, среди пикетчиков, которые пикетируют Тангейзера, масса людей, которые вообще не ходили в театр и не будут ходить ни в этот театр, ни в какой другой. Потому что вообще театр, с точки зрения, вообще-то, да, ну, актеров же не хранили за церковной оградой. Потому что театр, с точки зрения бытия Бога, дело в общем...
Лицедейство. Да, известная история, когда актеры современные спрашивали на то
благословение. Понимаете, да? Это же серьезная история. Поэтому я бы так просто вот такими простыми инструментами, а уж тем более это с помощью там следователей, такие вопросы бы не решал. Это более тонкая история. Я должен вам сказать, что как человек, который был членом одной партии, которая называлась Коммунистической партией Советского Союза, должен вам сказать, что в 80-е годы эти вопросы решали тоньше. Даже при Брежневе, поверьте мне.
Михаил Швидков, программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». На стыке с политикой, когда говорят «пушки музы молчат», ну, изначально-то в латинской поговорке, как говорят, было «закон молчит», да, но у нас принято вспоминать о музах в этом плане. Культура насколько реагирует, не реагирует?
Вы что имеете в виду? Насколько в украинском конфликте вовлечены деятели культуры? Ну, по-простому, задайте мне вопрос.
Да, вот по-простому вы его сами и задали, да, я начал издалека.
Я вам скажу так, когда меня мама спрашивает, а чем я занимаюсь? Да, ну, там, родители, да, что вообще не только она, но многие люди, вообще, что входит в твою компетенцию? Я говорю, я работаю, я профессиональный голубь мира, понимаете? И в этом смысле я занимаюсь как раз даже в ситуации, которая, ну, конечно, непростая. И я считаю, что безумие там запрещать русские фильмы на Украине и русских артистов, это вообще все из разряда, так сказать, безумия, конечно, бессмысленности. А с другой стороны, я также понимаю, что и там наши, так сказать, ответные действия в этом смысле тоже не имеют никакого смысла. А с точки зрения, нельзя запрещать ни актеров, ни журналистов, это совершенно другая история. Потому что единственные, так сказать, мосты в таких случаях, когда возникают конфликты, я очень не хочу, чтобы русский народ, а я, как бы, при том, что это всем известно, что я этнический еврей, я считаю себя, так сказать, ну, русским человеком, да, русский народ не должен поссориться с украинским народом. Вот, понимаете, война войной, я на моих глазах, я, к сожалению, так достаточно серьезно изучал конфликт сербов и хорватов. Но у них была история еще довоенная, доюгославская, да, история там, уходящая, во всем случае, там, даже в 19-е столетие. Но между украинцами и русскими не было такого. Важно не потерять это. И вот я приведу очень простой пример. 14 марта Жванецкий Михаил Михайлович в зале «Украина» выступал с концертом, который был точно таким же, каким он выступал 6 марта в зале Чайковского в Москве. Он, это такой, он день рождения, у него 6 марта день рождения, он выступает с концертом. Я всегда надеюсь только на одно. Поскольку украинцы, пришедшие на его концерт в Киеве, и русские, которые пришли... Ну, русские, которые пришли на его концерт в зале Чайковского, одинаково смеялись, у нас ведь, мы, понимаете, в чем дело? У нас общая история, мы поем общие песни, мы смеемся над одинаковыми шутками. Вот там, условно говоря, с французами мы над одинаковыми шутками не смеемся. То, а вот с белорусами, с украинцами, с казахами, там мы смеемся. Поэтому я считаю, что люди искусства должны думать о том, как наводить мосты. Это мне кажется, очень важно. Я считаю, что... Вот, понимаете, вот тоже ведь Киев, там, условно говоря, наши украинские коллеги движутся в Европу там, и так далее. Но приехал Кобзон в Донбасс, да? Понятно, почему приехал. Естественно, он с таким, я уверен, что он так же спокойно бы приехал там, в Днепропетровск. Ну, какого рожна надо было вот устраивать такую вакханалию? Тем более, что он действительно замечательный певец. Помимо всего прочего, он выдающийся певец. Понимаете? Вот мне кажется, что все это к деятелям искусства не должно иметь отношение. Другое дело, что не надо схватать там пулемет и стрелять, там автомат надевать там какие-то, да, и начинать стрелять, как это сделал Парищенко. Я считаю, что это не дело артистов. потому что артисты, люди публичные, всегда это все приобретает другой характер. Сегодня, мне кажется, вот одна из моих там головоломок, которую я сейчас пытаюсь решить, это в Киеве же живут люди, с которыми, извините, я проработал бок о бок, ну, наверное, мне 66, да, ну лет 45, бок о бок. Я иногда говорю, какое счастье, что мой ближайший друг Богдан Ступка, который был великим украинским актером, и я могу сказать, там, украинским патриотом, он не дожил до этого момента. У него бы сердце не выдержало бы второй раз, понимаете?
А как решаете вопрос с теми, кто дожил? Можете вам взять просто и поехать на Украину сейчас?
Вы знаете, проблема же очень простая. Надо, чтобы у меня были партнеры для разговора. Украинцы многие, я, так сказать, пытался навести, так сказать, какие-то возможные контакты. Украинские многие коллеги, в общем, не готовы встречаться. Я же не могу ставить их в неловкое положение. Это тоже очень серьезный момент. И знаете, вот сейчас у меня, например, есть другая тема. Например, из Луганска, из Донбасса в Россию уехало много народу, в том числе и театрального народа много уехало. Да? Они хотят, там, условно говоря, сделать какой-то свой театр вот здесь уже. Как им помочь? Это тоже проблема существующая. Как вообще сохранить инфраструктуру в Донбассе и там... В Донецке был прекрасный оперный театр, в Донецке была замечательная драма. А вот это, ну, Луганск был городом, так сказать, так, менее, в этом смысле, богатым, да? А в Донецке было место такой, один из культурных центров Украины. Поэтому тут много вопросов и, понимаете, много проблем, связанных с образованием. Ну, там дети заканчивают вузы, например, школы, да? Это серьезная вся тема. Вот этим, над этим надо ломать голову. Потому что я еще раз повторю. Мне кажется, что одна из проблем, как бы ни разворачивались события, мы не должны допустить, чтобы ненависть украинцев к русским и обратная ненависть возобладала над теми отношениями, которые у нас всегда исторически были. Это правда. Возьмите Чайковского, да? Сколько там украинского имелось? Я привел именно Чайковского, а не Гоголя там, да? Булгаков без Украины, без Киева не состоялся бы как писатель, поверьте мне.
То есть, два слова о бренном и материальном, тем более, что время у нас заканчивается. Культура всегда дотационная, так и будет у нас в России. Я имею в виду кризис сейчас, и средства сокращаются, да и люди, наверное, реже ходят. Или них...
Вы знаете, в чем дело? Ну, у меня частный театр, к сожалению, или к счастью.
Дотации никакие?
Нет. У меня абсолютно частный театр, мы сами там разбираемся сами с собой, благодаря там... нашим друзьям там, и так далее, публике, которая нас ходит смотреть и так далее, культура должна быть всегда дотационной. Вот я хочу, чтобы это было понятно. Никакой недотационной культуры не существует. Более того, культура – важнейший инструмент развития. Это надо понять. Это не виньетка, это не декорация. Без существования мощной культуры в стране невозможно сформировать настоящую экономику. Невозможно, потому что для того, чтобы получить специалистов высокого класса, нужно, чтобы была развита культура. Я вам приведу просто простой пример. Сегодня, грубо говоря, физик, умеющий играть на флейте, в американской экономике ценится выше, чем просто физик или чем просто флейтист. Это очень важный компонент. Вот эта вот когнитивность, о которой много говорит там сегодня у нас в стране Михаил Ковальчук, человек, который делает очень серьезную вещь в Курчатовском институте, с моей точки зрения, вот, пытаясь синтезировать науки, да, вот это очень важный момент. А синтез наук, без которого тоже невозможно развитие, невозможен без мощных институтов культуры. Поэтому, когда говорят о культуре, то вкладываются в развитие, а не только либо в сохранение и в консервацию, либо просто, как говорят, ну, тратить деньги на ветер. Да, ну, без этого можно прожить. Невозможно без этого прожить.
И совсем уже два слова, буквально 15 секунд. Атмосферу ненависти есть в стране? Как ее преодолеть? Вопрос из двух частей.
Вы знаете, в чем дело? Это, я считаю, долг и обязанность каждого человека. Есть такая старая поговорка. Если ты хочешь, чтобы мир улыбнулся тебе, ты должен улыбнуться первым. Научитесь нести в мир любовь. Я сейчас говорю почти как проповедник, но нет другого рецепта, потому что ненависть разрушительна, но самое страшное, что ненависть саморазрушительная. Люди, которые сеют ненависть, они разрушают сами себя, и они об этом должны помнить.
Михаил Швидко был гостем программы «Без дураков». Спасибо вам огромное. Всем счастливо.
Вам спасибо.